Осенний вечер спустился на землю. Легкий туман окутал горы и долину. Медленно падала листва с деревьев. Было воскресенье. В селе, в трактире играла музыка для танцев, для той самой молодежи, которая утром сидела в церкви и слушала проповедь о последнем суде. Кто из этих молодых людей думал сейчас о нем? До него еще далеко. И кто точно знает, когда он будет, и будет ли он вообще? У плотины мельницы в тени сосен по своему обыкновению сидел Андрей и читал. Вдруг он увидел на дороге, ведущей в деревню, молодую девушку. По выражению ее лица было видно, что она счастлива. Она увидела Андрея, поздоровалась и спросила, где мельница господина Казимы. Андрей смутился, молча поклонился и приложил пальцы к губам. «Вы не можете говорить?» – спросила девушка. Он кивнул. «Я Анна. Моя бабушка живет на мельнице господина Казимы». Тогда Андрей вынул блокнот из кармана, вырвал листок из него и написал: «Вас ожидают». «Вы знаете», – обратилась она к нему, – «когда Иисус был на земле, Он глухих делал слышащими и немых говорящими. Он и вам поможет. Только надо Его об этом попросить». Видно было, что ее слова подействовали на него. Но разговор их был прерван, так как бабушка издали увидела внучку и поспешила ей навстречу. Бабушка внимательно ее оглядела, но ничего особенного в ней не нашла. Анна была одета в простенький городской костюм, и весь внешний вид ее говорил о внутреннем спокойствии. У словаков есть поговорка: «Кровь родная не водится». Старое сердце бабушки растаяло, когда внучка, обняв ее, поцеловала. Анна передала ей привет от родных. Когда они пошли через двор, им встретился Казима, который приветствовал Анну с серьезной любезностью. У бабушки вскоре был готов ужин, и Анна ушла на покой. Дни и недели жизни подобны ручью, который бежит безостановочно, пока не достигнет моря. Так и время летит, оставляя за собой лишь доброе или злое. И в Зарожье уже прошло 4 воскресенья с тех пор, как появилась Анна. Многое пережили люди за это время. Они собрали овощи и картофель. Женщины начали обрабатывать коноплю и лен, а мужчины заготавливали на зиму дрова. У Казимы на мельнице также было много работы, но она в этом году удивительно справилась. Было заметно, что прибавилась пара молодых, трудолюбивых рук. Бабушка никак не могла понять, почему ее дочь недовольна внучкой. Девушка была быстра, как лань, притом всегда всем довольная и ласковая. Все, за что бы она ни принималась, удавалось ей. То, что она утром и вечером читала Библию и подолгу молилась, никому не вредила. Бабушка видела, что наставлять ее не нужно, потому что внучка сама читала Евангелие, и это ее радовало. Анна прекрасно понимала все прочитанное и правильно объясняла. Она была приучена ко всякому женскому труду, но предпочтение отдавала шитью. Казима попросил у одной женщины в деревне швейную машинку для Анны, обещав не взыскивать долга, чему бедная вдова была очень рада. Мужчины не обращали внимания на Анну. Казима разговаривал с ней мало, но на ее вопросы отвечал вежливо и ласково. Анне также быстро удалось усвоить язык знаков, что бабушке было не под силу. Однажды Анна и Казима шли через лес из деревни домой. Они возвращались с похорон. Говорили они о семье покойного, затем замолчали. Анна углубилась в свои мысли и не замечала, что Казима со стороны наблюдает за ней. Вдруг он спросил ее: «Анна, скажи мне, что ты думаешь о похоронах? Я думаю, как ужасно явиться пред судилище Божье без Христа, без прощения грехов, непримиренным с Богом», — сказала Анна. «Разве ты знаешь, как Ламский умер, что вправе так говорить о нем?» «О, я ведь Ламского знала. Он был пьяница и хулитель. Его проклятия были ужасны. И умер он скоропостижно, ушел даже непримиренным с родным братом». «Вот как? Значит, ты его знала? А что ты думаешь о надгробной проповеди?» «Я думаю, что это великий грех – читать Слово Божие и при этом лгать. И вообще, все это погребение было большой ложью». «Вы меня извините, что я так говорю», – сказала она грустно. «Но разве это не так?» Вдова плакала и причитала, будто она не весть, как счастлива с ним была, а в доме был настоящий ад. Люди сошлись, как бы выражая умершему почтение, а в действительности его никто не уважал. А потом еще спели гимн: «Добрым подвигом я подвязался». «Да, Анна, ты права, все это ложь и обман. Но разве только это ложь? Весь мир во лжи». Горькая усмешка промелькнула на лице мельника. В лесу было тихо. По дорожке шли два человека, и каждый думал о своем. Один из них серьезный, уже много переживший, другой молодая девушка, только вступающая в жизнь. Вдруг Казима спросил Анну: «Что это за книга, которую ты читаешь утром и вечером?» «Библия, господин Казима», — ответила Анна. «Разве у тебя нет других книг?» «Были, да их сожгли мои родные». «У меня очень много книг, можешь брать читать, а потом можешь обмениваться мнением. Хотя у тебя другие убеждения, чем у меня. У нас есть что-то общее. Я вижу, ты хочешь Богу служить, служа людям. И я того же хочу. Другого богослужения не существует», — сказал Казима. Спаситель сказал: «Следуй за мной». И Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы служить людям, — сказала Анна. «И я хотела бы в этом быть похожей на Него, но, к сожалению, мне это мало удается. Если ты больше хочешь служить, то я тебе могу помочь. По ту сторону ручья, у самого леса, стоит бедная хижина. В ней живет больная женщина. Взбивай ей ежедневно постель и приноси ей от бабушки чего-нибудь поесть». Глаза девушки засияли. «Я могу сейчас идти?» «Можешь, если хочешь. Но прежде я должен тебе сказать, кто эта больная. Она раньше грешила с некоторыми мужчинами, которых мир нынче уважает. Некогда она была чиста и невинна, как ты. А когда пришло искушение, она не устояла. Погубившие ее имеют семьи, жен, детей, а она презренна и покинута. Если ты туда пойдешь, не жди распростертых объятий. Удары судьбы ожесточили ее сердце. Не пропала у тебя охота идти туда?» «О нет, я пойду сейчас же. Немного трудная эта задача. Но не бойтесь, Господь Иисус поможет мне полюбить эту бедную душу, и лед в ее сердце растает». Девушка давно исчезла, а мельник стоял все на том же месте и смотрел ей вслед. «Если жизнь испорчена, как ее исправить?» – думал он. Анна уже третий раз стучала в дверь избушки, но никто не отзывался. Наконец она набралась мужества и, открыв дверь, вошла. Снаружи изба выглядела убогой, но внутри царила такая нищета, что ее трудно описать. На постели, которую, наверное, уже год не стирали, лежала скорченная женщина. С закопченных балок низкого потолка свисала черная паутина. Глиняный пол был изрыт. Штукатурка со стен от сырости отвалилась. Хорошо еще, что в грязном окошке стекло было разбито, так что в помещении проходил свежий воздух. Анна, ошеломленная, на мгновение остановилась. Тут женщина поднялась с постели, и пара черных впалых глаз с удивлением и злобой уставились на Анну. «Кому здесь что надо?» «Я пришла посмотреть, не нужно ли вам чего», — сказала Анна. «Что?» «Ничего мне не нужно. Могу заживо сгнить», — ответила женщина. «А что на это сказал бы Господь, который и меня, и вас любит». «Какой Господь? Кто меня любит?» – злобно закричала женщина. «Иисус Христос, Сын Божий». Черные глаза уставились на миловидное девичье лицо. «Не сердитесь на меня. Я ничего плохого вам не сделаю. Я чужая здесь. Всего с месяц живу на мельнице Казимы. Если бы знала про вас раньше, я пришла бы раньше. А мне только сегодня про вас сказали. Вы, наверное, больны, и вам плохо лежать. Позвольте мне взбить вам матрас», — сказала Анна. «Ах, зачем со мной еще возиться?» — возразила уже чуть спокойнее женщина. Но пришлось еще долго ее уговаривать, прежде чем она позволила посадить себя на стул, чтобы освободить постель. Это была нелегкая задача. Анну тошнило от тяжелого запаха, исходившего от полусопревшей соломы и скатавшихся перьев в подушке. На лбу выступили капли пота, пока она справлялась с этой работой. Больная сразу же угрюмо бросилась на свою постель и отвернулась к стене без единого звука. Анна поспешила уйти, чтобы принести ей поесть. Когда она через час вернулась с горячим супом, блинчиками и чаем, женщина без долгих уговоров встала и с аппетитом поела. Но когда Анна, уходя, протянула ей на прощание руку, больная сделала вид, что не замечает ее, и без слова благодарности легла в постель.